Александр Бученин. «Сафари. Огонь на поражение». Глава 1. Система Вольф 1061, планета Бурная, база космофлота Северная. 15 марта 2535 года. Афиногенов пялился на нас недолго. Дисциплина и чувство долга взяли свое. Он аккуратно прошелся пальцами по клавиатуре пульта, и зеркало телепорта растворилось, оголив раму из толстых балок. «Переход осуществлен в штатном режиме», — возвестил он, уставившись в монитор. «Все системы работают нормально». Я переглянулся с волчарой, покрутил пальцем у виска. Тот пожал плечами, мол, тебе виднее. Странное тут творится. Или в порядке вещей такая встреча. К тому же обстановка в помещении с моего последнего визита кардинально изменилась. Пульт был отгорожен от телепорта толстой переборкой из бронестекла, и теперь совершившие переход надежно отделялись от операторов. «Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант!» Как ни в чем не бывало, поприветствовал меня лейтенант. Динамики послушно воспроизвели его голос. «Мы уж думали, что не вернетесь». «А где начальство?» — поинтересовался я, скинув рюкзак и избавившись от шлема. «И почему оркестра не наблюдаю?» «Мы же не знали, что вы в этот раз соизволите вернуться, да еще и с гостями», — хмыкнул Афиногенов. «Сколько вы сеансов пропустили? 2 или 3?» «Ты мне зубы не заговаривай», — прервал я наушника. «Куда твой напарник делся?»
«Какой напарник?»
Ответить на эту наглость я не успел. Дверь в торцевой стене стеклянного загона отъехала в сторону, и в помещение за секунду просочился десяток штурмовиков в полной выкладке. И изумленно уставился на собственных подчиненных, которые по команде моего зама Мишки Иванова ловко окружили нас с волчарой. Под прицелом 10 стволов я почувствовал себя на редкость неуютно, тем более что знал, на что эти парни способны. Сам натаскивал во времена оны. «Спокойно, майор», — бросил я напарнику, поднимая руки. «Сейчас все урегулируем. Миша, это что было?» «Стой спокойно, Саныч», — отозвался зам. «Борщевский подойдет, с ним и будете объясняться».
«Понятно», — сплюнул я. «Перестраховщики, блин».
«Делать нечего. Придется ждать капитана первого ранга. А вот и напарник лейтенанта из-за пульта выглядывает. Скорее всего, он тревогу поднял. Нехороший человек». «Чего же вы постоянно-то здесь не дежурите?» Угрюмо поинтересовался я у Мишки. «Столько времени потеряли. А если бы я оказался алиентом? Уже бы пообедал Афиногеновым с напарничком».
«Не-не-не», — заржал Мишка. «Хотел бы я посмотреть, как какой-нибудь зубастый пришелец будет биться в переборку. Плюс тут в потолок парочка пулеметов вмонтирована».
«От кого бережетесь?» Не оставил я попыток прояснить ситуацию. «Когда уходили, таких строгостей не было».
«Вот именно, когда уходили», — хмыкнул Иванов. «А потом, в первый же сеанс, полезли из телепорта чудики с дубьем и железками всяческими. Чуть Афиногенова с начальством не порешили. На силу отбились».
«Что, прям такие полезли?» — поразился я. «Сами?»
«Нет, блин», — сплюнул зам. «За Матвеевым следом. Хорошо, хоть всего 3 успели просочиться. Борщевский с Калининым их объединенными усилиями на 0 помножили. А Матвееву с той стороны нехило досталось. Как до телепорта добрался, до сих пор рассказать толком не может».
«А Гречка как?»
«Не вернулся. Недалеко от Чесмы его аборигены прихватили. Отбиться не сумел».
«А как узнали?»
«Котов с Алексеевым рассказали. Он с ними связь держал до последнего момента».
«Давно?»
«Признаться, новости впечатляли. А я-то наивный думал, что круче всех попал. Когда это случилось?»
2 недели назад».
«Мать!» «Если капитан нарвался на кочевников, то ничего удивительного. Надо будет подробнее Борщевского расспросить. Или Калинина. Тут уж как получится».
«Ага. Вот и они, легки на помине». Дверь вновь распахнулась, и в отстойник зашли 2 медиков с мнемосканерами. За их спинами маячило начальство в лице коменданта базы и главного безопасника, то есть как раз те люди, что отправили меня на Ахерон. Впрочем, не их вина, что банальная полевая разведка переросла в целую эпопею с множеством приключений. КП-1 Борщевский протолкнулся сквозь шеренгу штурмовиков и остановился напротив нас.
«Здравствуй, Тарасов», — поприветствовал он, вперев в меня тяжелый взгляд.
«Как ты?»
«Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга», — отозвался я. «Вроде нормально. Задание выполнено, по крайней мере, в той его части, что касается установления контакта с местным населением планеты Ахерон. Майор Волчара, официальный представитель Совета Чернореченского княжества».
Напарник козырнул.
«Хорошая новость», — задумчиво проговорил Борщевский. «Капитан, надеюсь, ты понимаешь, что без сканирования не обойтись».
«Возражений не имеем», — ответил я, за нас обоих. Борщевский кивнул медикам, и те принялись суетиться, подготавливая нас к процедуре. Как по волшебству, перед нами возникли складные кресла, в которых мы и разместились, с некоторыми претензиями на удобство. Мозгоправы оперативно налепили на каждого по десятку датчиков и развернули два управляющих блока. «Товарищи офицеры, процедура достаточно неприятная, хоть и безболезненная», предупредил один из медиков в звании старшего лейтенанта. «Для облегчения работы рекомендую расслабиться и попытаться не концентрироваться на чем-то одном. Закройте глаза и постарайтесь не обращать внимания на звуки. Процесс займет не более 10 минут». «Правильно, расслабьтесь и получайте удовольствие». И я с некоторой тоской вспомнил хитроумных проводников, обитателей океанариума, подводного города на Хероне, которые умудрились так меня просканировать, что я этого даже не заподозрил. Обошли они наших мозгоправов. Как есть обошли. Как медик и обещал, сканирование не затянулось. Примерно через четверть часа нас освободили от путаницы проводов с датчиками, и мы вылезли из кресел, покачиваясь от легкого головокружения. Немного мутило, но терпимо. «Ну что ж, господа», — обратился к нам Борщевский, — «поздравляю. Тест вы прошли успешно. Добро пожаловать домой, Тарасов». Кап-1 неуклюже приобнял меня и похлопал по спине. Давненько я за ним таких проявлений чувств не замечал. Обернулся было к волчаре, но тот пресек попытку нарушения субординации на корню. Вытянулся во фрунт и отчеканил. «Товарищ полковник, официальный представитель Совета Чернореченска майор Волчара прибыл в ваше распоряжение. Имею задачу установить официальный контакт с Земной Федерацией. Вы обладаете достаточными полномочиями для этого?» «Вообще-то, я высшее должностное лицо на этой планете», — на секунду задумался Борщевский. «Командир дивизиона и комендант базы «Северная», на территории которой мы с вами находимся. Ближайший старший начальник сидит в нескольких световых годах от нас. Это командующий флотом 2, адмирал фон Риттер. Представители гражданской власти еще дальше». «Значит, будем работать с вами», — улыбнулся Волчар. «Осуществить первичный контакт я уполномочен», — кивнул Борщевский. «В дальнейшем подключатся дипломаты с Земли. Вы, я так понимаю, посол?» «Никак нет», — отперся майор. «Я скорее курьер. Должен установить контакт с лицом, обладающим достаточными полномочиями, и передать ему пакет документов. А также решить вопрос по организации постоянного канала связи. Дальнейшие переговоры будут вести члены совета». «Хорошо. Считайте, что вы свою задачу выполнили», — заверил мой начальник курьера. «Пойдемте, нечего тут торчать. Приведете себя в порядок, а там и побеседуем». Насчет «приведете себя в порядок» Борщевский слегка преувеличил. Первым делом пришлось наведаться в научный отдел, который занимал целое крыло отдельно стоящего здания. Вообще, Северная — достаточно крупная база, и если бы речь шла об освоенном землеподобном мире, я бы сказал, что она тянула на небольшой городок с населением эдак 1015-20. Но бурная пребывала еще в самом начале процесса терраформирования, а потому климат оставлял желать лучшего, равно как и атмосфера. Конечно, при крайней надобности можно было и на улицу выйти без скафандра и даже прожить около 15 минут. А вот потом обычно наступали фатальные для организма последствия. Все эти факторы в совокупности определили необходимость возведения защитных куполов. Однако дело это дорогостоящее и не всегда оправданное. В наших условиях это означало, что под куполом прятался лишь жилой комплекс, в котором располагались казармы и прочие сооружения, предназначенные для длительного пребывания личного состава. А вот все остальные службы, как то штаб, мастерские, научный отдел, непосредственно порт, размещались отдельно, имели независимые системы жизнеобеспечения и связывались между собой сетью скоростных капсул на магнитной подвеске. Конечно, это был не единственный способ перемещения. Широко использовались колесные вездеходы, летательные аппараты, да и просто пешком пройтись можно было, озаботившись, само собой, защитным снаряжением. У нас таковое на данный момент отсутствовало, поэтому пришлось воспользоваться ближайшей капсулой. Благо, от терминала она располагалась в нескольких шагах. Штурмовики сопроводили нас до остановки и убыли во свояси, оставив меня с напарником в компании начальства. Сама поездка заняла около 5 минут и завершилась в тамбуре шлюза научного отдела. Уж не знаю, совпадение это или так задумано, но отдел этот ютился в том же здании, что и служба внутренней безопасности. Подполковник Калинин чувствовал себя здесь как дома, а вот Кап-1 немного растерялся. Не его епархия. В сопровождении безопасника мы довольно быстро добрались до небольшого порядочно захламленного помещения, оккупированного троицей безумного вида парней из научной службы. Те дружно приняли нас с майором в оборот, ощупали со всех сторон,
и несколько раз просветили какими-то сканерами. Отобрали поклажу, причем особое внимание уделили моему снаряжению. Оружие тоже забрали, пообещав вернуть после обследования.